Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец. Мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе, Отец, за Твое помазание, за Дух Божий, который пребывает в духе каждого из нас лично. Это самое ценное и драгоценное, что уже есть у каждого из нас лично. И мы просим Тебя, прости, Отец, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Просвети очи сердце наше. И помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело совершит его. И мы принимаем с благодарением, что мы никогда не останемся прежним. Мы принимаем с благодарением, что помазание Духа премудрости и откровения да пребывает на каждом участнике сегодняшней встречи. Мы верим, что мы имеем ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание. Благодарны Тебе и просим Тебя, помажь каждого участника сегодняшней встречи духом премудрости и откровения к познанию Тебя и Твоих путей, к познанию того, что доступно через Тебя и что доступно в Тебе. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого участника сегодняшней встречи и делаешь их способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы. Мы принимаем с благодарением. И я прошу Тебя, Иисус, чтобы Духом премудрости и откровения Ты помазывал каждого входящего на сегодняшнюю встречу. И пусть никто не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешься каждому из нас. Ты открываешься Духом Твоим и силой. И мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за этот благословенный материал, которым Ты ведешь нас Духом Своим во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я еще раз приветствую всех участников сегодняшней встречи. Она по счету у нас 16-я, и мы продолжаем рассматривать такую важную тему, как Божий стандарт человека. И я сразу хочу напомнить, что материал еще абсолютно новый. То есть цель этой встречи, в целом, которую мы проводим, это этот материал проговорить. Я верю, что Бог говорит и через вас, и действует через вас, потому мне очень важно, что вы видите по поводу этого материала, какие у вас есть вопросы по поводу этого материала, чтобы этот материал действительно сформировать таким, который бы производил работу и в умах, и в сердце каждого дитя Божия. Поэтому ваше участие очень важно, ваши комментарии также важны, и вопросы также важны. Поэтому будьте активны участником, но напоминаю, не во время, а после, как встреча уже закончится, можно задавать будет вопросы. Итак, сегодня у нас с вами 16-я встреча, и мы продолжим говорить о том, что Сын Божий Иисус говорил в соответствии со званием «Сын Божий». Я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашей прошлой встречи. На прошлой встрече мы отметили, что звание «Сын Божий» или «Дочь» в семье определяются не поведением, а рождением в этой семье. Это тоже очень важно. Потому что у каждого из нас сформировались разные представления, что значит называться Сыном Божьим. Поэтому мы берем Иисуса и в свете Его рассматриваем, что значит быть Сыном Божьим. Потому что если каждого из нас спросить, ты Сын Божий, ты Дитя Божий, вы скажете, конечно, я Дитя Божий. Но очень важно не только знать на основании Писания, что мы Дитя Божие, но и жить в соответствии. Поэтому в свете Сына Божьего Иисуса, в свете Его учений, Его наставлений, того, о чем Он говорил, мы рассматриваем разные стороны, что значит говорить в соответствии Сын Божий. И некоторые тезисы, которые мы отметили на прошлой встрече из притчи о любящем отце, это вот это как раз она. Сын и дочь в семье определяются не поведением, а рождением в этой семье. Следующий тезис, который также хочу отметить из нашей прошлой встречи, это то, что любовь Бога к человеку, как отца, есть твердое основание для положения перед отцом. Любовь Бога к человеку, как отца, есть твердое основание для положения перед отцом. То есть это тоже очень важный тезис. Следующий тезис, который также хочу отметить из нашей прошлой встречи, это говорить в соответствии с званием Дитя Божие, это говорить, как говорит праведный в Боге. Как раз мы до этого с вами и дошли. Мы дошли до того момента, что нам нужно сформировать понимание в отношении праведности. Праведности. Так как слово «праведность», я знаю, что у некоторых верующих это подобно красной ткани для быка. Когда они слышат слово «праведность», их тут же тянет сказать, что нет праведного ни одного. То есть, если кто-то скажет, я праведный по вере в Иисуса, они вам скажут, что нет праведного ни одного. Но чаще всего такие высказывания связаны именно с невежеством в отношении праведности Божьей. Если вы спросите такого человека, ты являешься Дитя Божье? Он скажет, конечно. А если вы спросите, а ты являешься праведным в Боге? Он скажет, нет, потому что нет праведного ни одного. То есть его понимание слова праведность и слова Дитя Божие – это далекие друг от друга. Так же самое, если вы спросите кого-то из людей, якобы верующих, ты христианин? Он, конечно, скажет, конечно, я христианин. А вы спросите, а Дух Божий в тебе есть? Он говорит, нету. Откуда? Я же грешник. То есть человек может на себя называть христианин, абсолютно не понимая значения этого слова, и тут же говорит, что в нем нету Духа Божьего. Хотя слово христианин как раз делает ударение на наличие Духа Божьего в человеке. Так и слово праведность. Можно сказать Дитя Божье, а можно сказать праведный в Боге. Я верю на основании Писания, что слово «праведный в Боге» и «дитя Божье» – это фактически слова одного и того же значения. Разница лишь состоит в том, что можно называть себя «дитя Божье», но не жить как «дитя Божье». Можно называть себя «праведным в Боге», но не поступать, как поступают праведные в Боге. Поэтому сегодня, изучая тему Иисус как стандарт и образец духовного творения человека, а именно Иисус говорил в соответствии с званием Сын Божий, мы познакомимся с вами с темой праведности. Потому что праведность раскрывает Сын Божий. То есть, если мы с вами изучаем тему праведности, то мы познакомимся с Сыном Божьим. Потому что мы имеем праведность в Нем. То есть, если другими словами сказать по Писанию, Он – наша праведность. Имея Его, мы имеем праведность перед Богом. Но мы ни в коем случае не говорим о том, что мы неправедны, потому что Он в нас. Если в человеке нет Сына Божьего, он неправеден. Но с другой стороны, послушайте внимательно, вот это на сегодня мы как раз будем рассматривать. С другой стороны, после того, что Иисус сделал на кресте, праведность принадлежит, не значит имеют, но принадлежит уже всем людям. Это как дар, и это есть дар. Поэтому сегодня будьте очень внимательны, мы будем знакомиться с вами с праведностью Божьей, которая раскрывает значение слов «Сын Божий» или «Дитя Божие». Эти слова праведности и «Сын Божий» или «Дитя Божие», они не отделяются друг от друга, они неотделимы друг от друга. Именно по причине того, что мы их разделили, то, называя себя «Дети Божии», нам иногда бывает сложно понять, как ведут себя праведные. При этом мы называем себя дети Божьи. Хорошо. Поэтому вы можете себе сделать пометочку в отношении сегодняшней темы, что мы будем говорить о праведности Божьей, так как Иисус говорил в соответствии со званием Сын Божий, тем самым являя истинную праведность Божью. И сегодня вы узнаете, что такое истинная праведность, которая очевидна в Сыне Божьем. Очень интересная тема, особенно для тех, кто рассматривает эту тему, как праведность Божия, изучает ее, и, естественно, исследования эти потом с кем-то делится. Поэтому будьте внимательны. Я тоже ожидаю сегодня откровения, ожидаю боговодительства, ожидаю наставления, что Дух покажет мне разные стороны, еще по-новому, праведности Божией. Хорошо, и в основании сегодняшней встречи мы положим стих из послания к римлянам, 5 глава, 17 стих. Будьте внимательны. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством от одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, первое, что очень важно отметить в знакомстве с праведностью Божией, что Писание говорит о праведности как о даре Божьем. Поэтому вы сразу можете первое сделать пометку себе: праведность – это Божий дар человеку. Это первое очень фундаментальное знание в отношении праведности. Это Божий дар человеку. Вам очень важно знать определение слова «дар», потому что здесь слово «дар» используется не случайно. Что такое дар? Слушайте внимательно. Это добровольная передача собственности одного лица другому без всякого возмещения. Еще раз повторю. Дар – это добровольная передача собственности одного лица другому без всякого возмещения. Когда мы говорим слово «дар», оно, во-первых, является коренным словом «подарок». То есть, когда мы кому-то дарим подарок, то коренное слово в слове «подарок» опять-таки является «дар». А что такое подарок? Давайте рассмотрим, что такое подарок. Подарок – это проявлять внимание или разделять с кем-то радость по поводу какого-то знаменательного события или праздника. Знаете, я могу сказать так, что праведность – это Божий подарок человеку, потому что мы знаем, что Сын Божий – это радостная весть. Поэтому праведность – это дар, это Божий подарок. Бог разделяет с кем-то свою радость. Поэтому дар и подарок. Запишите себе: дар и подарок – это волеизъявление дарящего. Это волеизъявление дарящего. Дар и подарок – это волеизъявление дарящего. А теперь вопрос. От кого зависит, будет кто-либо или не будет пользоваться этим даром или подарком? От кого зависит? Это зависит от того, кому подарили подарок. То есть, когда человеку подарили подарок или дали дар, то от него зависит, будет он пользоваться или не будет. Также вопрос, от кого зависит, насколько подарок или дар будет эффективным в жизни человека. Также от того, кому это дарят. Поэтому человек сам решает, что дальше делать с подарком или с даром. Другое дело, невежество в отношении того, какова цель и как пользоваться, может действительно дар или подарок оставлять невостребованным. Но важно помнить в отношении праведности, что праведность – это дар, подарок Божий. Не за дела, не за поступки. Это Божье благоволение. Он просто дарит человеку праведность. Но есть причина. Я хочу вас с ней познакомить. Потому что в основании понимания темы праведность очень важно положить эту причину. Когда она в основании, все приходит в порядок. Потому что Сын Божий строя отношения с Отцом, строил именно на вот этой причине. И эта причина сокрыта в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих. Сейчас мы с вами узнаем причину дара человеку от Бога праведности. Читаем Иоанна 3, 16, 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Во-первых, мы видим сразу связь любви Божией к человеку и дар праведности в Сыне Божьем. Потому что прежде чем говорить о праведности Божьей, всегда важно понять тему любви Божьей к человеку. Так как любовь Божья к человеку является основанием всех даров, каких-либо и когда-либо данных Богом человеку. Можете себе это и записать. В основании всех даров Божьих человеку лежит любовь к человеку. Это во многом поможет вам наводить порядок, потому что иногда меня спрашивают: брат Олег, что нужно сделать, чтобы проявлялись дары Духа Святого? Я говорю: ничего, нужно их принять и применять. Ну, я не знаю, но вот у нас говорят, что для того, чтобы проявлялись дары, нужно взять пост, нужно быть обязательно в служении, нужно обязательно то. Но я спрашиваю: что вам нужно сделать, чтобы вы могли правой рукой поднять какой-то предмет? Они говорят: взять и поднять. Ну, так же самое и дары. Они у вас есть. Они не появятся после того, как вы станете лидером ячейки. Став лидером ячейки, вы можете применять их. Но не лидерство в ячейке определяет их появление. Так же самое и дары любого плана Божьего. Они есть. И в основании лежит любовь Божья каждому человеку. Одно из наиболее часто упоминаемых важных качеств любви Божьей к человеку – это безусловность. Давайте мы немножко с вами совершим экскурсию, погрузимся в изучение любви Божьей. Это поможет нам глубже понять праведность Божью. Так как мы говорим о том, что Иисус – образец, а Иисус как раз истинно являл, что значит быть Сыном Божьим и говорить как Сын Божий. Поэтому давайте углубимся в Божью любовь. Узнаем о ней чуть побольше. Так у нас формируется правильное понимание праведности Божьей. Итак, безусловность. Потому что безусловность в отношении любви Божией – это номер один. Безусловность. Когда же мы с вами используем слово «безусловная любовь», это имеет отношение к времени, так как слово «безусловный» делает ударение на тот период времени, когда человек не совершил ни плохого, ни хорошего. Для того, чтобы любовь, будьте сейчас внимательны очень, для того, чтобы любовь была безусловной или независимой от поведения или заслуг, обещание любви к человеку должно было быть сказано Богом до того, как он появился. Можете себе это записать. Это очень важный тезис в отношении Божьей любви. Еще раз повторю. Для того, чтобы любовь Божья к человеку была безусловной или любовью независимой от поведения, обещание любви к человеку должно было быть сказано до того, как он появился. Почему так, а не иначе? Потому что если бы обещание любви Божией к человеку давалось после того, как он был сотворен, то тот время, тот момент, в который Бог сказал человеку о любви, рассматривалось бы как условие для проявления любви. Так как сказанные Богом слова в определенный момент привязывались бы к месту, к поведению, к месту расположению и многим другим вещам. Поэтому обетование любви Бога к человеку давалось тогда, когда человека не было, когда он не сделал ни плохого, ни хорошего. Слышите? Это очень важно помнить, особенно в изучении темы «Праведность Божья». В книге Иеремии 31 глава 3 стих написано: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Запишите себе такой тезис, это тоже очень важно, что любовь Божья к человеку не подвластна времени. Это удивительно, но любовь Божья к человеку вне времени. Вообще, всякий раз, когда кто-то говорит о любви Божьей, вообще о любви, вообще сложно даже представить, как может быть другая любовь. Другой любви не может быть. Поэтому, говоря о любви, очень важно помнить, что она вне времени. То есть, если кто-то говорит, что Бог тебя не любит, или Бог тебя разлюбил, или теперь Бог тебя любит. Если кто-то говорит эти слова, связывая любовь со временем, прошлым, настоящим или будущим, то это лишь говорит о невежестве этого человека в отношении любви. Так как любовь никогда не перестанет. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава, 8 стих. А послание к Римлянам, 8 глава, 35 стих говорит: «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Всегда важно помнить, любовь Божия не появилась к человеку. Еще раз повторю. Любовь Божья не появилась к человеку. Тем более после того, как Бог его сотворил. Вы знаете, я верю во многом, что даже сотворение человека – это есть проявление любви, так как мы являемся плодом любви. Мы произошли от любви, мы произошли в любви, мы были рождены и сотворены в любви, по вечной любви своей. Бог есть любовь, Он не может начать быть, Он не может перестать быть. Он есть. Бог есть любовь. Он не может перестать быть. Он не может начать быть. Он есть. Давайте теперь обратимся к Сыну Божьему, так как Он для нас стандарт и образец. Давайте посмотрим, как Сын Божий, практикуя любовь Божью, ходил в любви Божьей. И что Он по этому поводу говорил о Своих ученикам? Слушайте, что Иисус сказал в молитве к Отцу. «Да познает мир, что Ты послал Меня, слушайте внимательно, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Зафиксировали. «Возлюбил их», то есть людей, «как возлюбил Меня». И вот вам следующий стих. «Возлюбил Меня прежде создания мира». Значит, когда Бог возлюбил человека? Прежде создания мира. Что также отмечено и апостолом Павлом, послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы цель мы были святы и непорочны перед Ним в любви, в Его любви к нам». В 1 Иоанна 4 глава 9 стих написано: «Любовь Божия к нам открылась в том, открылась, стала явной, стала очевидной». Она была, но стала очевидной, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, очень важно это помнить, но Он возлюбил нас. Знаете, Дух Божий побуждает меня сказать следующее. Некоторым верующим, а я общался, и мне они говорили: ты знаешь, брат Олег, вот я не знаю, но мне почему-то кажется, что мне сложно любить Бога. А первая заповедь говорит: возлюби Бога. А я не могу понять, почему мне это так тяжело. И я имею свидетельство в своем духе, что для того, чтобы любить Бога, нужно просто отдавать то, что у вас есть, даже если этого мало. Любовь – это плод Духа Святого, это не плод качеств тела, это не плод качеств интеллекта. Любовь – это плод Духа Святого. То есть это качество появилось в вашем духе после рождения свыше. До этого его не было. Брат Олег, как не было? Я же говорил своей жене до покаяния, еще даже когда я еще не покаялся, что я ее люблю. Нет, дело в том, что люди, живя в мире, не осознавая, не понимая, что любовь – это плод Духа Святого, используют это слово для того, чтобы выражать какие-то чувства. На самом деле, нерожденный свыше человек не может любить, так как любить можно только в Боге и любить с помощью Бога. Любовь – это Бог, потому там, где нет Бога, там не может быть этого проявления. Когда мать говорит: «Я люблю своего ребенка», это лишь уровень душевной привязанности. Любовь – это Бог. Поэтому если в человеке нет Бога, он не может любить. Он может хотеть, он может выражать тем самым какие-то свои чувства, но на самом деле той любви, о которой говорит Бог и которой является Бог, у него нет. У него нет. Из Писания же мы видим с вами, что Бог возлюбил нас. И любовь Божья излилась Духом Святым в наш дух. То есть в духе каждого рожденного свыше находится любовь. То есть он теперь имеет возможность любить. Слышите? Он теперь имеет возможность любить. Вы знаете, когда-то меня заинтересовал такой вопрос. Как нерожденный свыше может выполнить первую заповедь? Может быть, вы никогда этим вопросом не интересовались. Но мне было интересно, почему? Потому что я понимал, что любовь – это плод Духа. Любовь – это плод Духа Святого. А если это плод Духа Святого, то значит, для того, чтобы любить Бога, в тебе должен быть Бог. Размышляя на эту тему, я понял, что фактически первая заповедь говорила человеку о том, что без Бога в целом, без постоянного осознания в нем необходимости, он даже этого сделать не может. То есть все заповеди, которые написаны в Завете, все заповеди, которые давались в Законе, свидетельствовали человеку о том, что ему недостает постоянного пребывания Бога, потому что все заповеди без Бога исполнить невозможно. Просто невозможно. Поэтому даже любить Бога без участия Бога невозможно. Невозможно. Поэтому то, насколько человек может любить, вот настолько пусть и любит. И просто это отдает. Настолько, насколько может. А любовь будет расти. Шаг за шагом, по мере ее применения, по мере ее отдачи, она будет расти. Так я и объяснил этому человеку, который сказал, что мне сложно любить Бога. Я говорю: ну ты отдавай хотя бы то, что у тебя есть, а оно вырастет. Любовь растет, когда вы ее отдаете, когда вы ей делитесь. Людям сложно любить, если они постоянно упрекают. Людям сложно любить и возрастать в любви, если они постоянно роются только в недостатках. Любовь растет только когда вы покрываете недостатки и помогаете людям устранять эти недостатки. Любовь не ищет недостатков, она их покрывает. Любовь знает, как человеку наставить, помочь, при этом ни в коем случае не касаясь его достоинств и не разрушая его качеств, качеств от Бога. Хорошо, я верю, что это кому-то помогло в сегодняшней встрече, потому что я понимаю, что некоторым по разным причинам им кажется, что им сложно любить Бога. Не, у вас есть Дух Святой. И если вы попросите: Дух Святой, помоги мне любить Бога, помоги мне любить людей, Дух Святой шаг за шагом будет учить вас, как любить Бога, так и любить людей. Потому что тот же Бог, которому вы будете направлять эти чувства, Он через вас и будет течь. Хорошо, возвращаемся к изучаемому месту Писания. Ну, видите, Дух Божий сегодня так ведет говорить о любви. Хорошо, итак, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Значит, в основании всего, что человек имеет от Бога, лежит любовь Бога человеку. И праведность, к которой мы сейчас подходим, не является исключением. То есть в основании праведности, запишите себе, в основании праведности человека перед Богом лежит любовь. В основании. А когда Бог возлюбил человека? Прежде создания мира. Значит, решение Бога по отношению к человеку, что он будет праведным перед ним, было принято Богом еще прежде создания мира. А теперь, помня это все, мы идем к праведности Божьей. Слава Богу, мы дошли уже до праведности Божьей. Итак, что такое праведность согласно Писанию в свете Сына Божьего? Читаем послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. «Ибо если преступлением одного человека смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, первое, что на основании любви, на основании того, что это дар, первое, что мы можем сказать, запишите это себе, праведность – это данное Богом право, и способность, право и способность, отмечаю, способность обязательно, стоять в присутствии Всевышнего Бога, не испытывая никакого чувства вины или неполноценности, как будто греха и не существовало. Это я понимаю, что, возможно, как бы сразу это аж в умах не принимается, но давайте не будем торопиться. Потому что мы рассматриваем это через Сына Божьего. Иисус – явление праведности. Иисус – явление Сына Божьего. Иисус – того, образец того, как нам нужно это видеть в себе через Него. Итак, праведность – это данное Богом право и способность стоять в присутствии Всевышнего Бога, не испытывая никакого чувства вины или неполноценности, как будто греха и не существовало. Буквальный перевод слова «праведность» означает «занимать правильное положение». Брат Олег, не могу понять, что значит «правильное положение». Правильное положение перед Богом на основании Его воли и решения, на основании Его любви – это быть в Его Сыне. Запишите себе, я верю, это поможет вам. Правильное положение перед Богом – это быть в Его Сыне. Брат Олег, откуда вы знаете, что правильное положение перед Богом – это быть в Его Сыне? Запишите себе место Писания, чтобы вы могли сразу это подкрепить. Ефесянам, 1 глава, с 3 по 5 стих. Потому что там написано, что Он избрал нас в Нем или определил нам быть в Нем прежде создания мира. Значит, мое правильное положение перед Богом – это только в Сыне Его. Аминь, аминь. Видите, как сразу приходит ясность. А что мне дает право быть в Его Сыне и принимать Его Сына? Его любовь. Его любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что подарил людям своего Сына. Подарил или дар. То есть мы заняли правильное положение перед Богом не потому, что были хорошими или правильно поступали, делали какие-то правильные поступки. Мы заняли правильное положение перед Богом через веру в Сына Божьего, через Его искупительную работу на кресте. То есть мы приняли жертву Иисуса, сделали Его своим Спасителем и Господом,
Тогда в нем мы предстали пред Богом праведными, основываясь на Его любви.
Давайте еще раз. Я хочу, чтобы это закрепили.
Это базисные знания. Когда у вас будут такие базисные знания, вам очень легко будет ходить в этом состоянии.
Особенно, когда вы заходите в молитвенную комнату. В молитвенную комнату вы должны заходить с сознанием, что Он вас любит.
Чтобы ваша молитва была с дерзновением, вы должны осознавать, что Он вас любит. И в Сыне Божьем, приставая перед Ним, вы праведны.
А Бог слышит молитву праведника. Слава Богу, это совсем другое отношение.
Хорошо, а теперь я хочу уже прочитать вам из послания к Ефесянам, 2 глава, стих, который раскрывает все то, о чем мы уже с вами говорили. Слушайте внимательно. Бог богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас.
Что значит, брат Олег, великой любви?
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Ибо нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою. То есть вот вам великая любовь. Еще раз считаю. По своей великой любви возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, то есть прежде чем мы смогли с вами взойти на Божью любовь и стать на ней праведными, до этого мы были, написано здесь, мертвые по преступлениям и грехам своим. И здесь написано, что Он оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены и воскрешены с Ним. А теперь слушайте внимательно, потому что здесь раскрывается праведность. И посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть где вы находитесь согласно Слову Божьему? Вы находитесь в Сыне Божьем, в Нем одесную Отца. Но подождите, подождите. Здесь дальше написано «дабы». У этого всего есть цель. У любви Божией есть цель. У праведности Божией есть цель. Дабы явить. Что сделать? Сделать очевидным. Очевидным. Не просто, чтобы знала какая-то группа людей о том, что вы праведны, о том, что вы в любви Божией, а все это с целью, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть цель этого всего, чтобы все окружающие видели заботу Бога у вас. Я верю, что вам открывается это. Забота Бога о своих детях. Это показатель. Бог хочет, чтобы мы основывали все, все взаимоотношения с Ним основывали на любви. А имея основание любовь, занимали правильное положение в Сыне. Ни в коем случае не рассматривали свое правильное положение через количество молитв, количество служений, количество времени, проведенного в молитвенной комнате. Нет! Правильное положение перед Богом определяется, в первую очередь, основание, любовь. Второе, в Нем мы, в Сыне Божьем. Я в Нем. И когда я в Нем, я праведный перед Богом. Моя праведность определяется не моими поступками, заслугами и поведениями, а тем, что я верой на основании слова принял и поступаю, что я в Нем. Читаем дальше. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе». Бог нас видит в Нем на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните,
что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемое обрезание плотским, обрезанием совершаемым руками, что вы были в то время без помазания, без Духа Божьего, без Бога, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники. Хотя, с другой стороны, даже при всем этом, вы не перестали быть детьми Божьими. Просто в вас не было усыновления. Вы были сироты при живом отце. Поэтому в Сыне Божьем произошел момент усыновления детей Божьих. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, целостно, соделавший из обеих, из иудеев и язычников, одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плоти своей, а закон заповедей учением, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать себе самому одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить и иудеев, и язычников обеих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. Вы знаете, почитав этот стих, очевидно, что то, что Иисус сделал на кресте, намного сильнее того, что сделал Адам, согрешив. Намного сильнее. И вот непонимание как раз того, что человек только в нем, в Иисусе, в Сыне Божьем, верой, может ходить в любви и пребывать на любви, привело к тому, что ритуалы и попытка сформировать самоправедность стало определяющими в определенных религиях или деноминациях. Ярким примером попыткой самоправедности есть Савл, идущий в Дамаск. Он пытался заслужить и заработать праведность. Он был ревнитель, который желал заработать и заслужить праведность. Но мы видим в свете Писания, в свете Сына Божьего, в свете того, кто мы в Нем, и через Него рассматривая себя, мы видим с вами, что это то, что невозможно заслужить, невозможно заработать. Это можно просто принять по Писанию, вложить это в свои уста, согласиться с этим и учиться поступать в соответствии. Как поступать? Сын Божий явил. Сын Божий явил. Вы замечали в Писании, как часто Сын Божий Иисус говорил о том, что Он пребывает в любви Отца, что Он практикует жизнь в любви Отца. И Он говорит: «Прибудьте в любви Моей, как Я пребываю в любви Отца Моего». Иисус очень часто делал ударение на любовь Бога к Нему, потому что именно на этом Он основывал свое служение, на этом Он основывал свои молитвы, на этом Он основывал всю свою жизнь. Теперь через Сына Божьего нам доступно пребывать в любви Отца. Так же, как Сын пребывал в Отце, так и нам доступно пребывать в Сыне и тем самым пребывать в любви Отца. Я вижу, что каждому из вас это будет понятно. Иисус сказал: «Прибудьте в любви Моей, как Я пребываю в любви Отца». Это есть все праведное положение перед Богом. Мы сейчас ни в коем случае, говоря о любви, не отходим от праведности, потому что праведность и любовь, оно одно без другого не бывает. Любовь – основание праведности. Праведность основывается на любви Бога к человеку. Сын Божий, Иисус как образец, Он пролил свет на правильное понимание праведности, представляя праведность как дар людям от Отца. И мы знаем, что Павел, будучи фарисеем, он пытался заслужить, он задействовал все, что только он мог. Но спустя какое-то время, после того, как он встретился с Сыном Божьим, после того, как Дух Божий открыл ему истинную праведность, он пишет в послании к римлянам: «Слушайте, Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, это он говорит об Иудее, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Что значит не покорились праведности Божией? Они не приняли праведность как дар. Как дар в Сыне Божьем. И дальше он говорит, потому что конец закона – Христос. Конец закона – помазанный Сын Божий. И дальше написано, к праведности всякого верующего. Как только человек принимает Иисуса своим Спасителем и Господом, как только человек принимает решение быть в Нем и рассматривать себя через Него, перед Богом, в Божьих глазах, он тут же становится на Его любовь. Он уже стал на Его любовь, принимая Иисуса Господом. Но теперь он стал на Божью любовь в Сыне Божьем. И Писание говорит, что мы должны укореняться в любви. Укореняться. Укореняться в любви – это значит возрастать во взаимоотношениях с Богом через Сына Божьего. Через Сына Божьего. Вы знаете, как удивительно и как интересно, как называется в Писании еще праведность. Апостол Павел в отношении ее использует такое слово удивительное. Само по себе мы с вами увидели, что праведность основывается на любви Божьей. Есть, закрепили. Увидели, что праведность – это дар Божий к человеку. Есть, закрепили. Увидели, что праведность – это Богом данное право стоять человека перед Богом так, как будто он никогда не грешил. То есть, другими словами, когда Бог смотрит на человека в Сыне Божьем, он смотрит на него, как на Сына Божьего. Есть, закрепили, да, эти вещи зафиксировали. Но апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава, в отношении праведности использует еще одно слово. И оно не менее важное в понимании слова «Сын Божий» и связи с любовью Божией. Будьте внимательны. Очень интересное слово использует апостол Павел. Читаю послание к Ефесянам, 6 глава, 13 по 17 стих. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, перепоясать чресло ваше истиною и облекитесь в броню праведности». Смотрите, мы видим, что апостол Павел использует в отношении праведности, правильного положения перед Богом в его любви, слово «броня». Мы знаем с вами цель брони. Цель брони – это угашать любые, даже прямые попадания. То есть цель брони – не дать проникнуть поражению внутрь. Слышите? То есть мы не говорим, что брони это не касается. Нет, оно касается брони, но оно не проникает. Как на танке. На танках используют броню. И когда попадает снаряд, то броня становится тем, что гасит силу удара, либо просто отражает ее. То есть цель брони – угасить или отразить. И вот здесь апостол Павел говорит, что праведность – это броня. Давайте здесь немножко остановимся. Как человек, имея праведность в Сыне Божьем, может использовать ее как броню? А я вам скажу, какой бронебойный снаряд использует сатана. Обвинение. Это бронебойный снаряд. Обвинитель братьев и сестер. Я верю, что праведность Божия как раз является той броней, которая отражает этот снаряд. Обвинение.
Ой, как часто звучат обвинения разного характера в адрес детей Божьих. Бог, в Писании написано, Бог не является обвинителем. Бог тот, кто оправдывает. Оправдывает. А это связано с праведностью. Поэтому какое бы обвинение в ваш адрес ни звучало, рассматривайте себя в Сыне Божьем. В Сыне Божьем. Я в Сыне Божьем. Я принадлежу Господу Иисусу. Поэтому даже если я ошибаюсь, у меня есть тот, кто меня научит, наставит, исправит. Я его подчиненный, я его подопечный, он обо мне и позаботится. Другое дело, если вы видите, что человек ошибается, молитесь за него. Молитесь на него, чтобы пролился свет в его жизни, чтобы Дух Божий направил и вел его. Это самый лучший метод. Во всяком случае, если ошибка человека не так ярко выражена, как какой-то ярко выраженный грех, который можно прийти и обличить. Если же человек, вы говорите, он заблуждается, он неправильно учит, он неправильно говорит, то здесь есть момент молитвы. И Иисус, как Господин этого человека, он наставит, научит. Это самый правильный путь. Это мой вам совет просто. Мой вам совет. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Итак, мы видим, что апостол Павел в отношении праведности использует броню. Почему это броня? Во-первых, давайте еще раз напомним себе, что праведность – это правильное положение перед Богом в Сыне Божьем. Основываясь на его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. То есть мы видим само положение в Сыне Божьем перед Отцом его любви. Это настолько крепкое основание, что если человек всегда будет находиться в этом основании, то даже ошибаясь, он все равно будет под Божьей защитой и охраной. Даже ошибаясь, на основании того, что он будет сразу призывать имя Господа в покаянии, сатана не сможет причинить ему вред. Вот где праведность. Никогда не выходите из любви Божьей. Никогда. Не позвольте обвинению посеять вас обиду на Бога. Как сказал Иисус, блажен, кто не соблазнится или не обидится на Бога. Блажен, потому что у него есть возможность выстоять, устоять и победить. Слава Богу! Я вам рисую картину детей Божьих, потому что только в Сыне Божьем мы можем увидеть Дитя Божье. На сегодняшний день представления, что такое быть Дитя Божье, настолько много и настолько разные, и все они больше связаны с какой-то деноминацией. То есть специфика того, что значит быть Дитя Божьим, больше связана со спецификой или тонкостями какой-то деноминации или конфессии. Для нас же образец является Сын Божий, потому в Сыне Божьем мы видим Дитя Божье, истинное Дитя Божье. И мы видим, что истинное Дитя Божие определяется не деноминацией, не конфессией, а положением перед Отцом, которое основывается на Его любви в Сыне Божьем. Это истинное положение. Не вопрос косынки, не вопрос пищи, не вопрос поведения, вопрос положения. Все остальное, поймите меня правильно, это лишь то, что делают праведные, а не то, что делает нас праведными. Я верю, что вы правильно поняли. Не поступки делают нас праведными, а праведные делают определенные поступки. То есть, если человек приносит десятину, она не делает его праведным. Но праведные приносят десятину. Если человек сеет финансовое семя куда-либо или в кого-либо, это не делает его праведным. Но праведные сеют семя. Если человек не ругается, не скандалит, не курит, не пьет, это не делает его праведным. Но праведные этого не делают. То есть есть то, что просто праведные не делают. И все. Я верю, что вам это становится все больше понятно. Потому мы не ругаемся не потому, что мы хотим быть праведные, а потому что праведные не ругаются. Мы не воруем не потому, что мы хотим быть праведными, а потому что праведные не воруют. Праведные этого не делают.
То есть у вас начинает формироваться понимание, яркое понимание, что такое быть дитя Божьим. Дитя Божьим – это просто делать то, что делает Сын Божий. И вы становитесь дитя Божьим. Когда вы делаете то, что делает Сын Божий, вы дитя Божий. Вот и все. Помните, как Иисус сказал фарисеям: «Ваш отец дьявол, потому что вы исполняете похоти его». Делайте дела Божьи, вы будете детьми Божьими. Итак, праведность, еще раз, это данное Богом право и способность стоять в присутствии Всевышнего Бога, не испытывая никакого чувства вины или неполноценности. Так, будто бы греха и не существовало. Это не дает нам права грешить, потому что праведные не грешат. Вы сами об этом знаете. Не грешат не потому, что они не грешат, а потому что они этого не делают. Я верю, что вам уже это открыто и понятно. Еще раз давайте отметить. Если мы не грешим, это не делает нас праведными. Просто праведные не грешат. Вот это простая позиция. И теперь я хочу как бы в кульминацию прочитать несколько мест Писания, чтобы вы уже увидели глубже понимание Сына Божьего. Слушайте внимательно. Иоанна 1 глава 12-13 стих. А те, которые приняли Его О в Нем, мы как раз рассматривали в Нем, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как мы родились от Бога? А я вам скажу, Писание говорит: и мы уверовали в любовь Божью. Мы положили любовь в основание, а потом приняли Сына и стали на эту любовь. И давайте еще один стих прочитаем в завершение. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. С чем я вас и поздравляю. У вас прекрасное основание – любовь. И у вас прекрасное укоренение в любви в Сыне Божьем. Вам ничего не надо придумывать. Вам нужно просто в этом возрастать. При этом, сколько вы служите, сколько вы молитесь, не является определяющим. Это делают праведные, потому мы это и делаем. Но не это определяет наше положение перед Отцом, не это укореняет нас в любви. Нет. Это вы должны просто усвоить. Изо дня в день, делая то, что делают дети Божьи, вы укореняетесь, вы возрастаете, вы наполняетесь, вы практикуете. И шаг за шагом вы познаете Сына Божьего. Так Он открывается каждому из нас. Практикуя то, что делал Сын Божий, мы начинаем видеть Сына Божьего в нас и Сына Божьего через нас. То есть Иисус является образцом того, как говорить и поступать, как Сын Божий. И мы видим, что укорененность Сына Божьего Иисуса была в любви. Любовь лежит в основании понимания Сын Божий. Праведность – это то, что основывается на любви. Поэтому, если я использую термин «праведность Божия», я имею непосредственную связь с усыновлением в Боге, в их правильном положении перед Ним, в Сыне Божьем. И это нам открывается как раз в Иисусе. Потому что Иисус укоренял свои взаимоотношения с Отцом, основывая их на Его любви к Нему. И это истинное основание для формирования истинных взаимоотношений между Богом и человеком. На чем они были основаны? На Его любви. На этом и основывать нужно каждому дитя Божьему взаимоотношения с Отцом. На первую очередь, на Его любви к человеку. Так открывается истинная картина, что значит быть дитя Божьим. Дитя Божье возрастает в любви Божьей к Нему, учась или обучаясь принимать
и передавать эту любовь другим людям. Ну, это уже как бы другие стороны. Но мы с вами сегодня познакомились вот как раз с проявлением той истинной праведности, которую очевидно в Сыне Божьем. На чем она основана, в чем она выражается. Потому что все это имеет отношение, что значит говорить и поступать, как Сын Божий. А в нем мы видим Его истина. Истина. Потому что Он для нас образец. Мы дети Божьи. А Он образец того, как быть детьми Божьими. И вот мы сегодня рассмотрели эту сторону. Одну из важных сторон во взаимоотношениях детей и отца – это основание и положение. Слава Богу, основание и положение. Слава Богу, я очень рад, что мы рассмотрели с вами сегодняшнюю тему. Я верю, что у вас есть уже вопросы. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим Бога и рассмотрим какие-то стороны, рассматривая материал. Хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за ту праведность, которую мы имеем в Твоем Сыне. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ее открываешь нам. Но еще больше мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Сына Своего в нас и нас в Нем. Мы принимаем это с благодарением. Мы хотим видеть себя в Нем и Его в нас. И мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы, и за то, что Ты учишь нас видеть через Тебя, слышать через Тебя, понимать через Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешься нам как образец человека во всем. Во имя Иисуса. Аминь.